Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». Студия Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Добрый день.
Здравствуйте.
Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях Григорий Петрович Головчанский, кандидат исторических наук, начальник Пермской археологической экспедиции.
Хамской археологической экспедиции. Здравствуйте.
Ну, бывают ошибки.
Ничего страшного.
Это главное, чтобы в остальном не ошибиться. Поговорим мы сегодня, можно сказать, о колонизации нашей территории, можно сказать, об освоении. Тут как кому нравится. Вот как, когда здесь появляются первые русские поселенцы?
На самом деле очень сложный вопрос. Но где-то к XI веку мы имеем письменное свидетельство о том, что новгородские шкуйники начинают осваивать этот регион. Сюда приходят первые отряды, судя по всему, приходят за пушниной, за серебром закамским, за солью, скорее всего, тоже приходят. Но эти походы эпизодичны, их немного сравнительно. И здесь новгородцы не устраивают каких-то крупных населенных пунктов, постоянно существующих. Здесь нет какой-то инфраструктуры, привнесенной извне. По большому счету, пермский мир продолжает существовать изолированно, но время от времени сюда начинают проникать элементы славянской культуры вместе с ее носителями.
А сохранились ли какие-то археологические свидетельства пребывания новгородцев?
На самом деле, есть археологические свидетельства проникновения русской культуры в местную среду. Это однозначно. На родановских городищах, поселениях найдены вещи, которые имеют славянское происхождение. Там, в Печерденском районе, на Редикорском городище, допустим, найден костяной крестик. Ну, и другие элементы православной обрядности. И не только православные. Вот в районе Пентега найдено изображение Перуна, например. То есть, такие отдельные элементы, которые говорят о том, что столкновение культур произошло, они, конечно, имеют место. Другое дело, что эти находки единичны, вот применительно к XI веку, к XII веку, к XIII веку. И что опять-таки свидетельствует о том, что мощного проникновения, еще и мощного столкновения двух миров не произошло. Это произойдет позднее, в период московской колонизации нашего края.
Вы отдельно обозначаете, новгородцы проникали сюда, но вот, наверное, для сегодняшних наших слушателей это, наверное, важно подчеркнуть и расшифровать. То есть, получается, на тот период вот единого русского народа, в том представлении, которое мы сейчас, вот, нам, в частности, пытаются с телека преподнести, так, мягко выражаясь, его не было. То есть, были отдельные некие вот...
Ну, да, у нас, как вы помните, достаточно быстро после образования Киевской Руси начинается этап удельной раздробленности, и русские княжества существуют независимо во многом друг от друга, и в том числе среди прочих русских княжеств выделяется Новгородское княжество, Новгородская земля. Очень интересные по системе управления, как помните, они очень быстро изгоняют князей, а призывают их только в том случае, если вдруг возникает военная опасность в дальнейшем. Управляются относительно демократическими институтами типа Вечи. Так вот, они ведут активную торговлю с Европой, ну, в силу географического положения, и заинтересованы в тех товарах, которые имеют в Европе высокий спрос. Соответственно, весьма и весьма заинтересованы были в мехах, которые в изобилии как раз на территории на территории Среднего Урала встречаются, естественно.
Но я бы здесь не сказал, что нельзя говорить о существовании единого народа, потому что, как мы знаем, язык был один, русская православная церковь была одна для всех, хотя действительно княжества были раздроблены, жили самостоятельной политической жизнью. Но тут еще важно то, что когда удельная раздробленность на Руси встала в такую острую фазу за 100 лет, особенно до монгольского нашествия, и уже в период монгольского нашествия, происходило постоянное перемешение населения. Ну, так мы знаем, что основа основу населения Владимира Суздальской земли составили во многом жители Киева и близлежащих городов, которые переселялись оттуда на спокойный северо-восток, вот чтобы не попасть под раздачу в период удельной борьбы.
Ну, миграционные процессы вообще достаточно сложно поддаются изучению. Они многообразны. Причин, которые привели к переселению народа, много. И если мы сейчас ударимся в эту тему, боюсь, нам времени не хватит поговорить о колонизации непосредственно нашего региона.
Я почему-то заострил внимание на Новгороде, потому что я понимаю, что, если, может быть, ошибаюсь, что именно здесь произошло некое столкновение двух интересов Новгорода и Москвы на нашей территории.
Кстати, про новгородцев тоже ремарку хотелось бы вставить, что, по данным филологов, жители Поморья, так называемые поморы, несут и в своем народном языке, в народной культуре много черт, характерных именно для жителей Киева. То есть из Киева переселялись как в Владимира Суздальскую землю, так и в Новгородскую землю, землю, как мы с вами понимаем. Поэтому те, кто приходил сюда, в Прикамье, это были, да, выходцы из Новгородской земли, если мы говорим об ушкуйниках, но среди них было немало переселенцев из южно-русских земель.
Ну, можно ведь продолжить тогда и дальше, уйти вглубь веков и поискать про родину славян.
Ну да, это будет даже слишком.
Давайте на нашу территорию перемещаться. Вот этот, как бы сказать, вот этот посыл, что, который я только что проговорил о том, что здесь происходит столкновение двух интересов, он насколько точен?
Действительно происходит столкновение двух интересов. С возникновением и возвышением Московского княжества все больше и больше интересы устремляются на восточные окраины этого княжества. Ну, идут, естественно, процессы объединительные, как помните, и прочие княжества русские присоединяются в конечном итоге к Москве. И продвижение на восток все явственнее и явственнее идет. И надо сказать, что москвичи в тактике освоения окраин очень сильно отличаются от новгородцев. Если новгородцы в основном приходили сюда малыми группами, вооруженными отрядами, ну, разными способами, путем обмена, либо путем военного насилия, приобретая вещи, которые здесь местного происхождения, и не пытались здесь осесть и устроить какие-то долговременные отношения с местным населением, то москвичи начинают совершенно по-другому. Они начинают именно с создания таких форпостов, один из первых русских населенных пунктов, собственно, первый Анфалов городок, хотя и был построен Двинским новгородским воеводом, но который ушел на службу московскому князю Анфалом Никитиным. И в дальнейшем, даже в тот период, когда эти земли де юре считались вотчиной новгородской, москвичи пытались сюда всяческими образами проникнуть, идеологически проникнуть. Я имею в виду процесс христианизации этих территорий. В 1462 году официально произошло крещение Перми Великой. Создавая города, там, Соликамск возникает около 1430 года, допустим, и распространяя, так сказать, собственное влияние, пытаясь эти территории каким-то образом интегрировать в себя. Конечно, изначально, если говорить о там, 15 веке, это не очень хорошо, в первой половине 15 века не очень хорошо прослеживается, но и статус этих земель все еще новгородский. По большому счету, окончательный отход юридический земель Перми Великой к Москве происходит только в 1471 году, после того, как Новгород падет, помните, в результате противостояния прямого после битвы на Шелоне. И вот, собственно, следующий эпизод, 1472 год, поход Федора Пестрова на Урал, можно как раз интерпретировать как такой заявку Москвы на то, что отныне эти территории беспрекословно принадлежат ей. Хотя, конечно, много интерпретаций этого военного похода имеют место.
А вот когда мы говорим о 15 веке, когда еще Новгород был самостоятельным от Москвы, и когда в Прикамье таким образом пересекались интересы Москвы и Новгорода, у нас есть какие-то данные о том, что были ли столкновения здесь между новгородцами и москвичами?
Нет, таких прямых данных о столкновении нет, хотя Если честно, вообще у нас очень корпус источников очень узок по этому периоду, и подробностей просто неоткуда почерпнуть. Такие вещи не входили в летописание. Возможно, были какие-то конфликты, но не имеющие такого масштабного значения. Надо сказать, что Новгород, он теряет свои позиции в 15 веке весьма сильно, и боюсь, что восточная окраина его просто перестает волновать в этом плане, а Москва пользуется моментом и укрепляет свои позиции здесь, на территории Среднего, на территории Прикамья.
Ну, мы вот хорошо знаем поход князя Федора Пестрова. Он ведь имел очень большое значение для судьбы прикамских земель в составе русского государства.
Да, есть группа ученых, которые предлагают считать 1472 год, это год похода Федора Пестрова, временем официального вхождения земель Перми Великой в состав Московского государства. Хотя есть другие точки зрения, там есть точка зрения, что в качестве такой даты можно принять 1451 год. В 1451 году Василий II отпустил княжить Михаила, князя, на земли Перми Великой, либо 1505 год, когда здесь был смещен с должности князь Матвей Михайлович, сын Михаила, князя, о котором мы уже говорили, и заменен наместником Василием Андреевичем Ковром, который отныне, руководствуясь уставными грамотами, начал здесь наместничать.
А вот интересно поговорить об этих князьях, которые, начиная с Василия II, здесь княжат. Ведь существуют в историографии споры, какого происхождения эти князья?
Ну да, споры эти восходят к одному очень интересному документу Вычегодско-Вымской летописи, в которой как раз и говорится, что в 1451 году верейские князья Ермолай с Василием начали править, ну, в смысле, стали наместниками в Вычегде, а князь Михаил Ермолич был отправлен, собственно, на Чердыню. Первое упоминание Чердыни, кстати, 1451 год.
То есть, по этому документу получается, что они рюриковичи?
Они верейские князья, как написано было в Вычегодско-Вымской летописи, соответственно, они рюриковичи, действительно. И многие исследователи за эту информацию ухватились, Владимир Антонович Оборин, другие исследователи, и считали, что, соответственно, 1451 год – это назначение наместника русского православного князя суда, но эта версия подверглась ревизии в конце прошлого века, в начале этого века. Достаточно убедительно было доказано нашими екатеринбургскими коллегами, там есть такой Вершинин исследователь, о том, что, ну и, кстати, до него там Зимин писал о том, что в доме верейских князей не было Ермолая, а Вершинин писал о том, что путаница произошла из-за неправильного прочтения переписчиком слова «перемской», то есть пермский князь превратился в князя верейского только потому, что написание «перемской» и «верейский» очень близко в скорописи. Ну, и
написание букв П и В.
Да, да, да. Угу. И такая вот путаница в дальнейшем
произошла.
Очепятка произошла, да, из-за этого.
То есть, по современным позициям получается, что Василий II Темный отправил сюда, в Прикамье, местного же князя.
Отпустил. И поэтому слово тоже присутствует в Вычегодско-Вымской летописи, идут жаркие споры. Слово «отпустил» некоторые трактуют так, что его действительно забрали сперва к себе, а потом отпустили обратно на родину. Одна версия. А другая версия — «отпустил» в смысле «отправил». То есть, вот из-за таких семантических различий в трактовке этого слова по-разному трактуются и события. Как вы понимаете, отпустить на родину — это одно. И отправить своего посланника править от своего имени — это совершенно другое. Да. Вот, и поэтому спор вокруг даты 1451 год тоже такой острый идет.
Но, во всяком случае, в 1505 году вопрос с пермскими князьями снимается.
Да, снимается. Сюда приезжает наместник, князь Ковер, Василий Андреевич. И действительно вот начинает, руководствуясь очень интересным документом, уставной грамотой от имени князя Московского, править этими землями. Управлять, точнее, не править.
А вот когда мы берем период рубежа 15-16 веков, какие мы можем назвать опорные пункты русского государства в Пермской земле?
Ну, это, естественно, Чернень. Это Пакча, естественно, которая была до 1535 года фактически столицей Перми Великой. Это Соликамск, который возникает, существует благополучно примерно еще с 30-х годов. Ну, вот из крупных-то, наверное, все. Населенных
вот
пунктов.
Мы немножко сейчас такой мифологию уйдем. А вот это достаточно распространенная в интернете версия о том, что якобы присутствовал здесь еще и город Пермь Великий, вот, который, значит, якобы, значит, он на какой-то карте обозначен был на зарубежной, а затем по типу этот город был уничтожен.
Причем никто не знает, почему, зачем, от чего.
Как вы к этой версии? Возник, я, конечно, отношусь к ней резко отрицательно, потому что скрыть существование такого города документально было бы просто невозможно. Опять-таки, есть целый корпус источников, прямых, косвенных, которые неминуемо, если бы существовал такой населенный пункт, вывели бы нас на его существование.
А как же зарубежные карты?
Ой, в зарубежных картах можно много чего интересного почерпнуть, потому что представления о географии в то время были весьма и весьма условны. А еще, если человек не вполне умеет читать эти карты, то и число сущностей будет многократно умножено.
То есть, просто логично предположить, что на зарубежных картах, зная о том, что вот есть некий город Чердень, есть некое понятие Пермь Великая, просто решили, что, видимо, и город такой есть.
Так он и был, потому что Чердень Пермь Великая, он так и назывался, Пермь Великая Чердень. Сам населенный пункт. Путаница с Пермью ведь идет давно из-за того, что Пермью называют и народ, и территории, и населенный пункт Чердень тоже является, называют Пермью Великой в источниках. И вот из-за этой постоянной путаницы разночтения появлялись, появляются, я думаю, что еще и будут появляться в трактовке топонимов в том числе.
А вот эта приставка «великая». Обычно приставка «великая» появляется, когда происходит какое-то событие, которое позволяет вот эту местность, ну, как-то выделить.
О, это отдельная история, долгий спор может получиться по этому поводу. Павел Анатольевич Корчагин, один из наших серьезных исследователей, который занимается ранним периодом колонизации, выдвинул версию, что великая она как раз потому, что она находится в зависимом и вторичном положении по отношению к Перми старой. Ну, целый корпус у него аргументов, но в том числе он проводит параллели, там, допустим, с Великой Моравией или
Великой Грецией, да, на юге
Великой
Италии.
Великой Грецией на юге Италии. Или там, допустим, Великороссия, Малороссия. Но если мы будем подробно разбираться даже с каждым конкретным из этих случаев, то выяснится, что, ну, там, допустим, Малороссия – это вообще часть Галиции. Да? Это термин, который возникает искусственно, и он никак не связан ни к отношению. Это те части, которые в Речь Посполитую входят. Это вопрос церковного регулирования, церковного администрирования земель привел к такому разделению изначально. Или там, допустим, Великая Моравия вообще восходит к описке и неправильному прочтению документа. Сейчас исследователи отказываются от использования этого термина. Но, в принципе, он подразумевает Моравию в период максимального расширения своих границ. А совсем не говорит о том, что это вот территории окольные, конечные и прочее. И термин «Пермь Великая» тоже может трактоваться, я думаю, прежде всего, не как какие-то отдаленные территории, которые повторно и вторично, точнее, были колонизированы, а как именно результат глобального расширения границ этого территориального объединения.
Ну, мы с вами знаем еще, что в Древней Руси часто словом «великое» обозначали то, что сейчас бы назвали «большим». Ну, к примеру, великий князь – это значит главный из князей, старший над князьями. Великое что-то значит что-то большое. Поэтому вполне возможно, поскольку территории были действительно огромные, малонаселенные, они казались необъятными, могли назвать Пермь великая, в смысле большая, необъятная.
Ну и в дальнейшем процессе русской колонизации именно Пермь великая ведь будет играть ключевую роль в освоении Среднего Урала, Зауралья в том числе. Отсюда пойдут эти процессы дальнейшего освоения восточных окраин, восточных территорий. В этом плане вот классическая трактовка в том, что Пермь Великая является таким мощным административным образованием с центром в Чердыне, ну, Пакче в Чердыне, мне кажется, более реалистичной, что ли.
Ну, а затем отсюда пойдет и освоение Сибири, но мы до этого еще дойдем сразу после небольшого перерыва.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». У нас в гостях Григорий Петрович Головчанский, кандидат исторических наук, начальник Камской археологической экспедиции. На этот раз без ошибки. Говорим мы, с одной стороны, про освоение, с другой стороны, колонизацию наших земель. И вот мы уже тут спорили по тему «Пермь великая», «Пермь не очень великая». Это о терминах спорили, о происхождении, там, о некоторых картах зарубежных, в которых, понимаете, обозначили некий город, который обозвали Пермь Великая.
Что дало повод некоторым нашим местным краеведам...
В общем, о разных таких загадочных историях, связанных с освоением вот этих территорий русскими поселенцами. Значит, первый, получается, город и главный город на территории нынешнего Прикамья – это Чердынь.
Ну, Пакча, если брать.
Пакча, а потом, значит, Кетеряевка.
Потом Чердынь, да, конечно, несомненно, Чердынь.
И в Чердыне же находится и князь.
Да.
Как наместник. Как это выглядит?
В плане управления?
И в плане управления, и в плане двора.
А это очень грустно выглядит. Во-первых, не совсем понятно выглядит. Можно, и только основываясь на данных археологических раскопок, сказать о том, как жила Чердынь вот в этот ранний период, потому что, еще раз повторюсь, корпус источников очень узкий. В плане, так сказать, правовом попытаться раскрыть ситуацию тоже очень сложно. Судебник еще не существует в это время, каких-то общих правил управления тоже нет, что, кстати, вот является главным аргументом того, что именно в 1505 году происходит присоединение Перми Великой, так это вот как раз появление таких нормативных документов, согласно с которым можно управлять этими территориями наместнику. Кстати, очень интересный сам по себе документ, он дается двум городам, Чердыни и Соликамску, на самом деле не двум городам, а двум группам населения основным, которые уже появляются у нас в это время, но в Перми Великой. Это, собственно, автохтонное население, местное население, предки коми-пермяцкое население. Это город Чердынь и Соликамск, сугубо русское население. И надо сказать, вот особенности русской колонизации очень ярко проявляются именно в этом документе. Различий правовых статусных между местным населением и русским населением никаких нет. По большому счету, и те, и другие православные. Это могло служить главным, так сказать, камнем преткновения, его нет. А прочие статусы, они не определяются кровью, этнической принадлежностью и так далее. Тут какие-то более глобальные государственные вещи двигают.
Ну, когда мы говорим вот о периоде 16 века, Соликамск находится в подчиненном положении по отношению к Чердыни.
По отношению к администрации Великокняжеской, скажем так, да, тут опять-таки...
То есть, административно управляется из Чердыни, некоторое время из Пакчи, вот, а Соликамск представляет собой просто поселение на этой территории?
Вот что собой представляет Соликамск в 15 веке, это отдельная история. Опять-таки, первая, самая ранняя дата, 1430 год, она фигурирует в книге Василия Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей». Якобы Берх видел некий документ, в котором вот эта вот дата в качестве даты основания города фигурировала. На самом деле, никаких других документов, подтверждающих столь раннее появление города, у нас нет. По крайней мере, археологические данные... очень противоречивы. То есть там, допустим, есть на территории Соликамска ранние слои, которые вообще уходят в амоватовскую эпоху, предшествующую русской колонизации, задолго до, что называется, на несколько веков ранее. И есть слои, относящиеся к XVI веку. Хотя во второй половине XV века, если корпусу документов, опять-таки, исследовать, Соликамск, несомненно, уже существовал. То есть, точная дата возникновения Соликамска, она не вполне понятна, когда именно купцы Калинниковы ушли с Верхборовой, когда они пришли на Усолку и начали здесь заниматься бизнесом солеварением.
А можно ли говорить, что ведущее положение Чердани в административном плане, да, пожалуй, наверное, и в торговом плане, обеспечивалось тем, что Чердань находился на основном пути, да, из России в Сибирь, конечно, вот вплоть до конца XVI века, до строительства Бабиновской дороги?
Да, совершенно верно. Вот путь в Печорский, этот знаменитый, который как раз через Чердань идет, он определил особый статус этого населенного пункта. И, надо сказать, вот эти вот роль транзитных путей весьма велика не только сейчас, но и в древности. Как только Бабиновская дорога появляется, как только находят короткий путь между Сибирью и Уралом, Чердань сразу начинает терять все свои позиции, потому что основной поток и людей, и товаров уже идет вне и мимо Чердани, через Соликамск. А Соликамск как раз входит в этап своего
роста, так сказать.
Роста, да, такому.
Ну, то есть, получается, 16 век – это такой золотой век Чердани. А что мы можем сказать об этом городе в этот период? Примерное количество населения, состояние этого города, инфраструктура?
Я, честно говоря, боюсь соврать, но по поводу...
Мало данных.
Нет, надо было освежить память и источники, что называется, по количеству населения. Ну, относительно небольшое поселение, хотя имеет крепость, конечно, укрепление, имеют инфраструктуру, связанную с религиозной церковью. Оборонительное укрепление достаточно мощное, потому что угроза со стороны соседей существует, зауральских. 15 век, это, собственно, 16 век, это время набегов, Багул.
А кто вообще осуществлял набеги на нас, с какой целью?
Ой, это тоже сложная история, потому что тут надо разобраться с этнической картой, политической картой Урала и Зауралья той эпохи. А у нас, во-первых, достаточно сложные взаимоотношения прослеживаются между коми-пермяцким, коми-зырянским населением и угорским населением, вагульским населением, которое приходит с той стороны гор. У них разный тип хозяйства. Хозяйствование было, одни оседлые земледельцы, другие занимались в большей степени кочевым скотоводством, претендовали на одни и те же земли, они родственны, эти народы, но ведут разный тип хозяйствования, и конфликты между ними прослеживались всегда. И вот эти вот конфликты были переложены, скорее всего, уже и на новую почву в период русской колонизации, и набеги вагуличи продолжались. А уже в тот период, когда здесь русские позиции были весьма сильны. А если брать, ну, забежать вперед и, скажем, поговорить о XVI веке, второй половине XVI века, при Иване Грозном, как вы помните, осколок Золотой Орды, Сибирское ханство, входит в даннические отношения с Русью изначально, при хане Едигере, а потом при хане Кучуме, после того, как в Сибирском ханстве происходит переворот, эти отношения резко обостряются. И даже в тот период, когда Сибирское ханство находилось в даннических отношениях, у нас оно максимально использовало свои сателлиты для того, чтобы государства, которые подчинялись непосредственно Сибирскому ханству, допустим, Пилымское ханство, для того, чтобы оказывать давление опосредованное на русские территории. То есть, такая сложная каша получается. Достаточно сложные устремления, сложные цели стояли перед участниками всего этого процесса. Вот раскрыть их в течение 5 минут просто невозможно. Тут по десятилетиям надо разбирать, потому что ситуация очень сильно изменялась каждое десятилетие фактически.
Ну, мы можем тогда себе представить, в каком трудном положении находился московский наместник в Чердане, сколько приходилось ему проявлять дипломатического такта, таланта, просто умение разобраться в обстановке.
Очень сложной ситуации, конечно, находился наместник и решал вопросы глобальные, по большому счету. Вот, если опять все-таки забежать вперед и поговорить о следующем этапе русского освоения Среднего Урала, строгановский этап, то государство вздохнуло спокойно, когда сюда пришли Строгановы и взяли на свои широкие плечи часть проблем, которые беспокоили государство, в том числе защита восточных рубежей. Хотя, скажем, наместники черденские там будут бодаться с теми же Строгановыми по поводу неисполнения их обязанностей. Ну, все помним знаменитое письмо воеводы Пелепелицына в Москву, обличающее Строгановых, которые в сложный для страны момент отправили Ермака с дружиной в поход за Уралье. Но это отдельная история, думаю, которая тоже отдельного обсуждения требует.
Это, да, это уже просто тема отдельной передачи. Хотя опять-таки, вот, может быть, маленький кусочек из того периода хотелось бы понять. Сюда приходит Строгановы, а русские поселения уже есть. Каким образом... То есть, вот, пожалуй, это все уже относится к Московскому царству. Да? То есть, так,
1558 год.
И тут вдруг неожиданно появляется какая-то, ну, так скажем, грубо частная собственность. Вот а каким образом удалось по второму кругу осваивать уже освоенные земли?
Если верить официальным документам, то земли эти были не освоены. А в 1558 году Строгановы получают жалованные грамоты на земли по Каме и Чусовой. И перед тем, как они получили эти грамоты, естественно, было некое следствие, которое должно было показать, что эти земли пустые и никем не заняты.
И но Соликамск-то уже есть?
Было, но Соликамск не войдет в состав строгановских вотчин. Войдут другие территории, обширные территории. Будет, если, опять-таки, опираться на текст этой грамоты, будет призван в Москву некий пермяк-кадаул, который даст показания, ну, переводя так, адаптируя немножко его показания. Вот я сам там живу, там никого нет.
Вот.
Примерно так. И первая столица Строгановых, кстати, возникнет, Пыскар, на месте старого Чудского городища, что уже свидетельствует о том, что эти места были весьма и весьма обжиты. Я думаю, что Иван IV руководствовался вполне прагматичными соображениями, передавая эти территории и закрывая глаза на возможное население, которое реально проживало на этих территориях, потому что он был занят там западным направлением, там надо было с Ливонией разобраться, и вообще восток, его восточные территории, восточная окраина государства, конечно, весьма волновал, но ресурсов для такого планомерного государственного освоения этих территорий у него просто не было.
Ну вот немножко тогда посмотрим на политическую обстановку. 52-й год взятия Казани, 56-й год взятия Астрахани, вхождение территории этих ханств в состав Русского царства, а 58-й год – начало Ливонской войны, то есть поворот Ивана Грозного на Запад.
Ну, вот как раз 58-й год, жалованная грамота.
Да, вот Строгановы получают грамоту, видимо, Иван Грозный хотел просто тем самым обеспечить себе тыл на Востоке.
Развязать руки, обеспечить тыл, свалить часть проблем по охране, еще раз повторюсь, восточных рубежей на вот эту вот частную инициативу.
На частную армию в какой-то мере.
Да, Строгановы получают уникальную грамоту, они имеют право строить крепости, они имеют право содержать собственную армию, воинский снаряд, там, добывать соль и прочее, прочее, прочее. То есть, такие полномочия, которые не имеет в стране, по большому счету, никто. Парадоксально, что у нас идет при Иване Грозном ведь процесс ликвидации там уделов последних, старецкий удел ликвидируется, и такая вот система централизации жесткая с одной стороны, а с другой стороны, именно в это время появляется уникальнейшее образование на восточных территориях, Строгановская вотчина, которая имеет как раз очень многие признаки там, феодального иммунитета. Там, и более того, освобождены от выплаты налогов Строгановы на 20 лет сперва, потом на 10 лет по грамоте 68-го года, который расширяет их владение, эти полномочия у них продлеваются. Ну, не продлеваются, вернее, подтверждаются. И торговля ведется весьма-весьма интенсивно. И опять-таки, забегая вперед уже в совершенно другую эпоху, можно сказать, вот помните, история с государственной казной по завершению смутного времени, когда Строганову выдают гигантские, фактически, ну, они несколько, так скажем, платежей, несколько займов дают государству, которые в конечном итоге позволяют наполнить казну, решить часть проблем с дефицитом и с долгами.
Ну, это, может, совсем
далеко. Это совсем уже далеко ушли, да.
А вот если возвращаться, собственно, в период до Строгановский, вот здесь интересно прояснить ситуацию с местным управлением. До этого времени мы до времени Ивана Грозного говорим о том, что пермскими землями управляет наместник, который назначается из Москвы. Но, насколько я понимаю, постепенно реальное управление переходит к воеводам. А наместник – это становится такое чисто декоративное назначение по местническим счетам. Боярин получает наместничество в той или иной местности. Если более высокий ранг, то, соответственно, наместничество в Твери, во Владимире, более низкий, и пока не дошли, скажем так, не дошла очередь там, в Перми великой, но из Москвы никуда не выезжает. Остается в Москве, являясь наместником, в управлении землями практически не участвует, а реально управляет воевода.
Примерно так, хотя, конечно, очень сильно зависит от реальных фигур, от реальных действующих лиц, что называется, в это время. Да, воеводское управление фактически у нас существует. Воевода выполняет не только функции военного, военачальника, как можно подумать, по большому счету, он концентрирует в себе и там, судебные полномочия, и фискальные полномочия, полицейские какие-то вещи, и экономическим управлением веренных территорий он тоже занимается.
Но при этом мы знаем, что штат, структура воеводского управления была такова, что ее, ну, практически как таковой не было. Штат государственных чиновников при воеводе был минимален. Там 2, 3, 4, 5 приказных людей. И все. То есть воеводе приходилось управлять, опираясь на местное население и на местное самоуправление.
Ну, по большому счету, опять-таки, эта традиция еще идет с 1505 года. Ведь вот эта уставная грамота Чердани-Соликамск как раз и содержит в себе зерно, из которого вот эта вот возможность опоры на местное население будет усиливаться, скажем, просто не произрастать, а точки над «и» будут расставляться в течение многих десятилетий. И опять-таки, такое возможно только в том случае, если между местным населением, допустим, тут ведь идет речь не только о русском населении, о коми-пермяцком населении, как раз нет никаких особых различий. Особенно в первую очередь.
Нет конфликтов.
А нет конфликтов во многом как раз потому, что очень близок тип хозяйствования. Они примерно живут в одни и русское население, и коми-пермяцкое население в одном пространстве, в одном мире. Вот конфликты, они остро встают, когда, допустим, кочевой мир сталкивается с соседним миром. Или когда сталкиваются представители там, конфессий различных. Коми-пермяцкое население, конечно, до конца христианским в этот период не стало, но они достаточно спокойно восприняли христианство без каких-то глобальных эксцессов в дальнейшем. И очень легко начали ассимилироваться вот в русском мире, особенно начиная со второй половины XVI века, когда потоки миграционные русского населения сюда усиливаются. А после 1582 года, когда военная опасность отпала, они еще более усиливаются, и большая часть коми-пермяцкого населения теряет даже, в общем-то, связь с своей этнической основой и считает в дальнейшем себя русскими. Они ассимилируются и культурно, и этнически в русской среде.
Но здесь, собственно, особых противоречий между русским и коми-пермяцким населением быть не могло еще и по той причине, что земель много, территория большая, а населения относительно мало. То есть, делить, в общем-то, нечего. А если мы говорим вот немножко более ранний период, не конец XVI века, а вот конец XV века, первая половина XVI века, то здесь есть понятие общего врага, набеги, которые беспокоили одинаково как русских, так и коми-промяков, и понятно, что отражать эти набеги лучше вместе.
Да, скорее всего, так и было. И можно, конечно, идти еще вглубь веков и вот опять-таки вернуться к проблеме первого столкновения русского этноса и местных этносов, вернее, местных и русского пришлого. Там, на, опять-таки, родановских городищах встречается русская керамика, а одно дело крестик или еще какое-нибудь украшение, которое встречается на поселении, другое дело горшок. Горшок далеко не потащишь, по большому счету свидетельство о том, что здесь люди жили и делали эти горшки глиняные. То есть, вот какие-то локальные группы русского населения уже в 12, 13, 14 веках в местной среде благополучно живут, уживаются, и, видимо, без особых каких-то конфликтов. Не исключено, правда, что это как раз языческая составляющая. То есть, вот языческое население бежит от... Процесс христианизации ведь идет и в России в это время.
А в первой части после программы вы упоминали, что как раз было найдено изображение Перуна.
Да, в районе Пентега, знаменитый населенный пункт, где сохранилась самая древняя часовня, относящаяся к началу 17 века, деревянная у нас, которая, правда, в плачевном состоянии сейчас находится. Вот недалеко от этого, вернее, собственно, на территории этого населенного пункта было найдено как раз изображение Перуна, и ритуальный молот, который тоже связывают с Перуном, был найден. То есть, причем полные аналоги новгородские есть такого изображения. Мы однозначно можем говорить, что это именно Перун. И вот это свидетельствует, скорее всего, о том, что носители языческой культуры славянские на периферию в процессе усиления позиции Русской Православной Церкви в центральных районах бегут активно.
К сожалению, наше время истекло. Но, надеюсь, в общем-то, как-то мы попытались вот описать этот период.
Очень бегло, очень.
Вот. Ну, может быть, еще вернемся, эту студию продолжим. Возможно, вот, мне кажется, отдельной стоит посвятить программу уже, вот, уже Строгановскому времени.
Конечно, приход Строгановых много изменил здесь у нас, в Прикамье. Изменил соотношение сил. И, собственно, освоение земель в Прикамье было поставлено уже на более широкую ногу и иначе, чем происходило.
Возможно, что это предмет другая нашей другой программы. Надеюсь, вы примите в ней участие.
С большим удовольствием.
Спасибо огромное.
До свидания.
Спасибо, до свидания.